Начнем с последней строчки, страница 320, краткое содержание предыдущего отрывка. «Им руаха мойшлем таале алехо мкоим халтонах». Дано было несколько объяснений вот такого стиха из Кейгелеса. И с точки зрения торгума и носа речь идет о Ейцергоре. Если Ейцергора тебя будет одолевать, то... И в этом плане понятно завершение стиха. «Ким арпи янех хатаим гдуэлим». Тора – лекарство против греха. Вот она способна исправить грехи. Ну, то есть, да, если говорить дословно, то он говорит «лемишбек хойвин», чтобы оставлены были твои... есть заслуга, а есть наоборот. Я не знаю, как наоборот по-русски. Ну вот, про провинности, чтобы оставлены были твои провинности, чтобы забыть, в смысле, чтобы были забыты пред Всевышним твои великие грехи, твои многие грехи. Кстати говоря, между прочим, интересно, что Мидраш, я вчера не обратил внимания, в стихе «Хатоэм гдойлем», то есть «большие грехи», это о качестве грехов. «Годель» — это большой, в смысле, ну, качество, да? В «Мидраше» — «Хатоэн Равровин». То есть это о многих, о многочисленных грехах, да? «Арбе Хатоэн». Многочисленные грехи — это о количестве, на первый взгляд. Хотя, кстати говоря, здешний составитель переводит это как «гдойлем». «Ничтоже сумняшися». Ну, может, мне что-то не доложили. Это первое объяснение. Второе объяснение дает Мидраш Раба и объясняет Руах Мойшель как дух властвования. То есть, если тебе досталась власть, и вот оказался ты в ситуации власти, то не оставляй скромности своей. То есть, ты должен оставаться скромным, несмотря на то, что... И приводит в пример Захарию как негативный пример, что он встал над народом, был убит, и его сын Мейхзиль, который был среди общины, и поэтому вот у него все сложилось. В смысле, что это правильная линия поведения, это позитивный пример. И был задан вопрос, что означает вторая часть греха про Ким арпи янех? И дальше, значит, вот только мы вошли в стадию объяснения, в стадию начала ответа на этот вопрос, как у нас урок и закончился. Два значения в слове «марпей». Одно значение от слова «ослабление» – «рифьон», а другое – от слова «исцеление» – «рифуа». Да? И, скажем, Таргум Еносон переводит это слово в соответствии со вторым объяснением. Слово «исцеление» – «тора исцеляет». А, скажем, простой комментатор Мецудас Довид, которого мы прочитали первым, которого здесь Рэбе не приводит, но который объясняет простой смысл писания, простой смысл этого стиха, он как раз использует первое объяснение от слова «рифьон», от слова «ослабление». Эта идея чему соответствует? Вот есть Ецер Гора, для победы над ним необходимо с ним бороться. Так вот, как бороться? Божественной душе трудно с животной душой, потому что она... как вот какое-то могучее животное, там с быком человеку сражаться трудно, или со львом. Человек изначально, с точки зрения своих возможностей, он уступает, физических имеется в виду, уступает там какому-то крупному животному, и поэтому Всевышний ему помогает. А вот как он ему помогает? Есть два направления в направлении достижения этой победы, средств для достижения этой победы, это ослабление Ецергора, ослабление животной души, вернее, в данном случае он как-то так совместно об этом рассуждает, насколько я понял. Были у нас в этой же книге «Майморим», где предыдущий Рэбе разделял между Ецергорой и животной душой как таковой. Так вот, ослабление животной души, либо исцеление от животной души. Вот эти вот два направления, две формы, в которых происходит борьба с Ецергорой, они соответствуют двум переводам слова «марпей», возможно. И вот таким же образом станет понятно в наших взаимоотношениях со второй частью исходного стиха. «Марпей яния хатоем гдойлем». «Аришен шемарпей лошен рифьон». Можно объяснить слово «марпей» в этом в этой части стиха тоже от слова рифьона, слово ослабление, вырайну. То есть шаль едей шемарпе мерапе ацмой, гине алидейзей не хатуем гделим, что за счет того, что человек себя ослабляет, за счет этого, сейчас, естественно, будет объяснено в каком смысле, за счет этого ене хатуем гделим, за счет этого, ну вот я не знаю, как он здесь хочет это переводить, с точки зрения таргум еносен, уйдут, как бы, да, ембе, ну, дословно, да, они их оставлять. Оставлять, в смысле покидать, положить. Когда человек берет предмет, положил его и пошел. Вот в данном случае, я не знаю, как он хочет это переводить пока что. Так вот, ени ахатоем гдойлем, это оставит, в любом случае оставит большие грехи. Что значит оставит большие грехи? Он оставит или Всевышний его за это простит. В смысле, отставит в сторону. Убил Раинин Бикцорагу, дагин еду, ады годля адеер, ниспас бовин адеер, хасвишолым. Векамаем рабасейну. Шабас мудалит бейс, кол миша эвшалим хэсхулю. Известно, что за грехом поколения улавливается глава поколения. Не дай бог, да? А в каком смысле? А вот сказали наши мудрецы в таком-то месте в трактате Шаббас. Каждый, кто обладает способностью не допустить. Каждый, кто имеет возможность не допустить, и он таки допустил, он виновен в совершении некоторого преступления. И глава поколения, так как у него, ну, имеется в виду, что у него есть возможность, его будут слушать, народ принимает его как главу, следовательно, он мог протестовать какие-то там тенденции в поведении народа, скажем, как-то выступить против. И он с недостаточной силой выступил против каких-то там проблем, нарушений, преступлений, то он улавливается этим грехом. Он как бы получается заодно с поколением совершения этого греха. Ну, а если поколение в массовом порядке что-то такое не то делает, то получается, что и глава поколения, он тоже с ними ответственен. Омнамали дейшем рапи ацмей милиистер ала цибур шигуини наанова. Но если глава поколения имеется в виду, да, ну, вернее, он здесь не говорит глава поколения, он не говорит здесь носиадор, а он говорит здесь годелядор. То есть, ну, великий в поколении. Под великим в поколении может подразумеваться любой авторитетный человек, какой-нибудь выдающийся раввин, выдающийся общественный деятель, он может рассматриваться в таком ключе. Так вот, если он ослабляет себя, что значит ослабляет себя? Не помыкает общиной, сейчас постараемся это прояснить, то есть, проще говоря, ведет себя скромно. Да, анова гигдойла шебехулон. Поскольку, сказали мудрецы, скромность высшая, наибольшая из всех, наиболее великая из всех. «Гине аль едейзеу марпи хатоем гдуэлем шейны ниспас бовы надыр». Он за это, он вот выходит из этой ситуации, благодаря этому он выходит из этой ситуации. Он марпи хатоем гдуэлем, то есть вот эти великие грехи, он... Значит, ну, как бы они от него отлипают, скажем. Дэйм лойхэн эй шай гаинен шельхатоэм гдойлем бемишигу годля адэйр шебивады уцадик валтэйр. Поскольку, если не так, то какое вообще имеют отношение великие грехи? То есть, какие великие грехи, Рэбе поясняет логику, какие великие грехи могут иметь отношение к великому в поколении? Понятно, что если он великий, если мы здесь рассуждаем о великом в поколении, то понятно, что он цадик. И вчера меня это немножко удивило. То есть, если исходить из того, что мы рассуждаем о великом в поколении, то есть о каком-то большом, там, скажем, еврейском деятеле, причем большом еврейском деятеле не в кавычках, а не предположительно, не с точки зрения, как сказать, титула, да, названия, потому что назвать-то можно все кого угодно, как угодно, а с объективной точки, с божественной точки зрения, с точки зрения Всевышнего, то, разумеется, это человек праведный, и праведный, и обладает выдающимися заслугами. Какие грехи могут иметь к нему отношение? Так вот, грехи к нему имеют отношение, могут иметь отношение только вот таким вот образом, как мы описали. То есть, если он где-то не досмотрел, и вот с него, мол, спрос за то, что он не досмотрел, с него спрос за то, что он не, ну, как будто вот, так, вот таким вот образом он как будто поучаствовал в негативной деятельности своего поколения. Эла, кого на гишейне ниспас бахатоим гдойлим шеладейр. Ну и речь идет с этой точки зрения вот о том, как ему не вляпаться, как ему освободиться от ответственности, скажем, за действия поколения. Валдерша Мацину, ответственности за деятельность поколения, и вот один из путей, который предлагает пасук с вот этой точки, с точки зрения вот такого перевода слова «марпей». Ну вот, ослабить себя. Что значит ослабить себя? Глава поколения, взаимодействие с поколением, он может вести себя, естественно, по-разному. Какой-то глава поколения, он вводит комендантский час, значит, и поколение с железной рукой загоняет светлое будущее, скажем. Ну, ты, такого в плане... Ну, почему нет? То есть, возможно такое, да? То есть, ну, только в позитивном ключе, в жанре такой бессмысленной деспотии. А вот глава поколения устанавливает жесткий какой-то режим, при котором евреям приходится служить Всевышнему, хотят или не хотят. Ну и как сам Всевышний, он там говорит в пророчестве, что я вложу тебе в рот стальные удила. Ну и, в общем, вот так вот. Да? Это один вариант правления. Скажем, возможен ли он сейчас, на сегодняшний день? Ну, сомневаюсь, потому что нет еврейской государственности в том смысле, в котором она там была, скажем, в дни Давида и Шлоима. То есть сейчас она принципиально невозможна. И, в общем, вероятно, пытаться евреев как-то, значит, ужасными угрозами загнать светлое будущее, ну, не очень перспективно. Но тем не менее, ну вот, возможен такой вариант. А с Деквот предлагается этим стихом главе, в смысле, вот этому великому в поколении, вести себя скромно. Ну, понятно, что если он ведет себя скромно, то есть, либо он ведет себя не вполне скромно, а железной рукой загоняет светлое будущее, ну, тогда понятно, что на нем лежит полная ответственность за то, что поколение вершит, потому что у него есть инструменты заставить людей по-другому себя вести. Либо он ведет себя скромно, то есть отказывается вот от такого взаимодействия в жанре там, войны с поколением, скажем, в каком-то ключе, да, такого от насилия, ведет себя скромно. Ну, тогда у него нет, в общем-то, инструментов достаточных. Не обязательно есть. То есть, он может действовать убеждением, он может действовать, там, заставлять в кавычках людей личным примером что-то делать, но, ну, как он может тогда нести ответственность за то, что творится кругом? То есть, ну, вот, то есть, он может либо... Так то, что нам говорит пасук, это, в общем, ставит приоритетным его скромность. Ставить вперед его скромность, пускай он будет скромным. И тогда ну, как бы Тора освобождает его от ответственности, вот от той, которую мы прописали выше. «Валдер шамацину дымой шелойный нажил хэта эгер». Мы можем привести пример этому. Мойша Рабейну, когда поднялся на гору Синай, ну, наверное, помнится, это такая история, одна из базовых историй, евреи сделали золотого тельца. Не дождались его, сделали золотого тельца. Когда он спустился с горы, Всевышний его отослал, он спустился с горы, разбил скрижали, наказал евреев, поднялся обратно, и окончательно Тора была дарована, получается, в следующий Йом-Кипур, когда евреи были прощены за грех золотого тельца. Так вот, Мойша Рабейну, он не был наказан за грех золотого тельца. Интересный момент. Валахиура, на первый взгляд, арейгу год ля дейр. Ну, а кто может быть в большей степени главой поколения, великим в поколении, нежели Мойша Рабейну? Вэ эйхлэ не спас бавэй на дейр. Ну, так а где эта закономерность? То есть мы сказали, что глава поколения схватывается вот этим грехом. Этот грех, ложится на него грех поколения. Ну, на первый взгляд, Моше Рабейну, ну, самый выдающийся правитель, такой образец главы поколения фактически, да, даже любой глава поколения называется по имени Моше, Моше в поколении мы говорим, да. С другой стороны, и вот эта закономерность, о которой говорят мудрецы, она же не условная, а мудрецы раскрывают нам то, что происходит, ну, вот, в высшем суде, как бы. То есть ответственность, что вот он схватывается грехом поколения, это ну, ни в каком другом смысле, кроме как Всевышний его наказывает вместе с поколением за этот грех, поскольку он мог его с ним справиться, мог его не допустить, допустил, ну, значит, он виноват. А вот Моше Рабейну, грех Золотого Тельца, ну, так он должен был быть схвачен с грехом поколения, ну, практически все поколение, в большинстве, наверное, своем, да, поколение участвовало в той или иной мере в грехе Золотого Тельца. А почему Моше Рабейну не был схвачен этим грехом? Элошеней наш ответ, он таки был схвачен этим грехом, был наказан за грех Золотого Тельца. Домра Раби Сейнер, сказали мы о благословенной памяти нашего учителя в Мидраш Раба, на, собственно, на вот эти стихи. Лех рейд, иди спустись. Когда евреи сделали Золотого Тельца, то Всевышний в этот момент, Моше Рабейну был на горе Синай, и Всевышний к нему обратился и говорит ему: «Лех рейд, иди спустись». Ну, с точки зрения, с одной стороны, это указание: «Иди, Моше Рабейну, давай спускайся, сейчас не, значит, перерыв сделаем в даровании Торы, спускайся и разбирайся там с тем, что происходит». А толкование, которое мудрецы этому дают, внутренний смысл этого, что значит толкование, это внутренний смысл произнесенных Всевышним слов. Это «рейд мигдулосху» – «спустись с величия твоего». То есть, все, типа, был ты великим, теперь твое величие кончилось. «Клум носатил их огдуда элабишвили сроил». И, как объясняют мудрецы в этом толковании, в чем связь величия, да Моше Рабейну вообще там не находился, они без него сделали Золотого Тельца. Он вообще был на горе. Какой он ответ несет за то, что там происходило? Почему он должен лишаться величия? А Всевышний ему говорит: «Я тебе величие дал только ради евреев». Ну, поневоле вспоминается завершение предыдущего маймера, где мы объясняли вот позицию Моше Рабейну в отношении его величия. Моше Рабейну ощущал свое величие вот именно как наделение себя определенными силами свыше, не более чем. То есть, его самого в этом величии не было. Так вот, я тебя величием наделил ради евреев, говорит им Всевышний. Вэгэм, гоэлэ фойрэ шэншэнитнэ дэмойшэ бэматонэ вэнитлу мимэну. И что это за величие? Это 1000 святов, которые были даны Мойше в дар и были забраны у него. Вэрак бэшабэз, после греха Золотого Тельца, они были у него отняты, эти свята. Ну, что такое эти 1000 святов, это нам достаточно трудно, наверное, понять. Но это вот какая-то степень раскрытия божественности чрезвычайная. И вот они забраны у Моше Рабейну были и возвращаются ему только в субботу. И о чем мы говорим в утренней молитве, да? В утреннем Шмоне Эсре, Исмах Моше Бматнас Хелки, возрадуется Моше дару своего удела. А вот алкоголь поним лойный наш бы майса эгель. То есть, в смысле, он был наказан в связи с Золотым Тельцом, раз евреи утратили свое величие, наверное, можно так сказать, то есть, евреи стали вот как-то какой-то провал получился у них, то я у тебя забираю величие, потому что величие тебе не нужно вне. Вот, если не такие евреи, то тебе это величие не нужно. Все. И вот Моше утратил эти 1000 святов, но он был, по крайней мере, не наказан за деяния Золотого Тельца. То есть, в им Ноймар, если мы скажем, да, там, гули фиши лой гоя бе орец баизах, если мы скажем, что причина в том, ну вот как мы сейчас выразились выше, что ну и он просто не был снизу, да, а как он мог помешать? То есть он отсутствовал, они без него этот грех сделали, уж точно у него алиби было стопроцентное. Шилой Гойберс, он не был на земле в тот момент. Шары Гойбер Шумайм, он же был на небесах, где Ксивки Киба и Шешма и Ше, вот они сказали. Ну, эта история, я не знаю, есть ли смысл ее проговаривать, пересказывать еще раз. Каждый может заглянуть в Хумаш с Раши и прочитать. Вот евреи сказали, задерживается Мойше, мудрецы толкуют слово Бойшеш, задерживается как Бо Шейш, наступило уже 6 часов, Адайн Лой Бог, он еще не пришел, Викамэмбер Бефирш Раши, ну, то есть подумали, что он задержался, подумали, что он погиб, то есть все, он не вернется, и поэтому решили делать золотого тельца. Велиески Гойба Шумай Бейзахейт, Лахен Лой Ниспус Бауба Надейр, так вот, может быть, мы скажем, что он просто находился на небесах, поэтому, значит, ему, у него возможности вмешаться не было. Им кейнаре Аарон ве Йошуа гой борец. Но ведь Аарон и Йошуа, они были на земле. Велома гэм лой ниспису бавинаде. Почему они не были наказаны за грех Золотого Тельца? Они же тоже были великими в поколении. Ну и как бы замещали Мойше Рабейну. На первый взгляд, Аарон таки был наказан. Эла деливад, зейше Мойше лой гоя борос бейзаги, но, помимо того, что Мойше не находился на тот момент на земле, ены ойд зейше гоя бы тахли за анова, но более, но причина тому, что он не был наказан за грех поколения, что он находился в абсолютной скромности. Век Мойше косов бы мидборит бейз гимел, как написано в Хумаше, цитировалось в последних Майморим неоднократно, «Веуиш Мойше онов мейд», а Мойше скромен весьма, свидетельствует о нем сам Всевышний. «Вегам Аарон гойо онов», также Аарон был скромным, «эла нойсов олов Мойше, шегоя бетахли са флога бемид са нова». Мойше даже от него отличался, обладал дополнительной скромностью, то есть вот в плане невероятности вот этой вот, то есть абсолюта этой скромности Мойше превосходил Аарона. Шаатойра миида оловки аиш Мойше онов меид микола одам ашер алтнею адому. То есть Тора свидетельствует о нем, несмотря на присутствие Аарона, скажем, Тора свидетельствует о нем, что он был наиболее скромен из всех людей, которые на поверхности земли находились. Наверное, и находятся на самом деле, потому что идея Мойше это вот абсолют. А, нет, мы говорили, мы выше как раз указывали на то, что Довид, похоже, его в этом тоже превзошел. Так, во всяком случае, вроде бы было понятно из текста выше. Шигоя бы тахлиса, а флога демида заанова. То есть, Мойше Рабейну обладал вот совершенством качества скромности. Машенкин Аарон, что не так с Аароном? Микол моким Аарон, гоя гамкин онов. Но Аарон тоже был скромен. Элошейн, Зойба, Мадрегас, Мойша. Единственное, что не достигал ступени Мойша. У Микол Моким, Арейгоя, Бевхинарас, Мадрегас, Абиту. Так или иначе, Аарон также находился на уровне, тоже находился на высокой ступени, имеется в виду Битуля. Век Мойша Косу, Аарон, Магу. И как Мойша Рабейну про Аарона говорит, ну, вот в одном месте мы все время повторяем, изучая различные труды по хасидусу, вот этот вот хохма, это коях ма, то есть способность битуля. А причем тут ма, а это фраза, которую произнесли Мойше и Аарон, нахну мо. То есть мы, тире, что, вопросительный знак, что мы собой представляем. Мы ничто, имеется в виду такой риторический вопрос, а мы что? То есть мы только проводники божественной воли и не представляем собой более ничего. Так вот, на самом деле, Мойше Рабейну, он про Аарона сказал «Ва Аарон магу» в другой ситуации. А Аарон что он? Да? А Аарон что он? То есть Мойше Рабейну указал, что Аарон находится на ступени битуля, которая называется «Мама дре мадригосы и мау битуль», то есть его ступень. Это таки аспект ма и абсолютный битуль. Веоид Йойсер Киарен Губи Вхина Забитль к мой мойше. И более того, ну вот, на основании той истории, которую мы только что упомянули про Нахнумо, мы можем сказать, что вот он с Мойше Рабейн, он объединен этой идеей. Потому что в другой ситуации Мойше и Арон, они совместно заявляют Нахнумо. Писание приводит это, ну как, понятно, утверждая это как истину. Векамамер Рабасейну ал посук гу Арон у Мойше. И в соответствии с толкованием мудрецов, высказыванием мудрецов по поводу стиха, это Аарон и Мойше, гу Мойше ве Арейн, а в другом месте говорится, то есть там есть такой момент, когда это Аарон и Мойше, которые вот вывели евреев из Египта, это Мойша и Аарон. Вначале они перечисляются в порядке Аарон-Мойша, потом они перечисляются в порядке Мойша-Аарон. Мудрецы, ну, понятно, что в Торе порядок слов тщательно выверен, всегда несет в себе информацию какую-то. И если вот так вот навязчиво, буквально там на площади в квадратный сантиметр, имена повторяются аж два раза, пара имен, и в том направлении, и в том другом направлении, это что-то имеет в виду. Так вот, мудрецы поясняют, что это в данном случае выражает мысль, выражает то, что Мойша и Аарон, они шнейгам шкулим кеяхот. Они совершенно равны по весу. Ну, естественно, не в смысле, в смысле духовного веса, да, в смысле весовой категории служения, в смысле, в частности, битуля, по всей видимости. Айнушнейрам рема мадригасма. То есть они оба находятся на уровне ма. То есть по весу они равняются нулю. Раз они в битуле, битуль бенциус, отсутствие существования. Про нуль это шутка была. Велахен гамма аруин имги ейсей годля дойр. И поэтому также Аарон, который был главой поколения, который был великим в поколении, безусловно, да, то есть, ну вот, там как раз противостояния не было между Мойше и Аароном, но вот это было такое, и конкуренции, наверное, тоже особой не было. Ну, во всяком случае, это две такие вот, в каком-то ключе равновеликие фигуры. И в дальнейшем фигура первосвященника и главы поколения, или короля и первосвященника, это тоже вот такие фигуры в определенном смысле равновеликие. То есть у одного одни достоинства впереди, у другого другие. Но с точки зрения величия вот этой гдулы, год для дойр и тот и другой. Так вот, Аарон тоже был год для дейр, выгоя был борец бейс хэта эгель, то есть, ну, ему такого оправдания не найти. Он таки находился на земле во время совершения греха Золотого Тельца. Микол мог и мейны ниспес бовы на дейр мипны и обитель шибой. Я, честно говоря, не очень понимаю. Дело в том, что мне кажется, что Раши приводит объяснение, даже Раши, то есть это простой смысл, о том, что Аарон таки был наказан за участие в грехе Золотого Тельца, он таки буквально участвовал в грехе Золотого Тельца, то есть кто кинул это золото-то в печку? Вот он был вынужден, то есть мы можем его оправдать, там и Писание его оправдывает и говорит, что он был поставлен в такую ситуацию, когда он, ну, действительно вроде как ничего по существу не мог сделать. Ну, вот он противостоял возбужденной толпе. Но и вот все его действия, они были направлены только, то есть он стал строить жертвенник, потому что для того, чтобы оттянуть время, стал делать это, для того, чтобы оттянуть, все пытался оттянуть время. Он увидел, как убили Хура в связи с тем, что он попытался выступить против вот такого бунта. И понял, что надо как-то хитро, значит, тянуть время, пытаться дождаться Мойше Рабейна, потому что он-то был уверен, что Мойше Рабейна вернется. И вот он стал пытаться сделать, потом он там хитро собирал это золото, так что думал, что пока суть до дела, Мойше вернется уже 10 раз. Так нет, он, то есть, предложил собрать это золото, так все сдали золото моментально. То есть он глазом не успел моргнуть, у него уже был огромный объем этого материала, потом он решил сжечь это золото, кинул его, значит, в печку, а при этом тут случилась неприятная вещь. С один из выходцев из Египта, вот этот самый Миха, наверное, помнится как история о Михе, которую мы занимались в трактате Сота. Вот он подкинул туда еще эту табличку, изготовленную Мойша в Египте, и в результате получился золотой бык, причем живой. Ну, то есть, он как руки-то приложил к этому, при всех оправданиях. И в результате, вот, если я правильно помню, два его сына, Надав и Авиу, которые погибли в день введения в эксплуатацию храма, Мишкана, они погибли именно вот в связи с этим. То есть он сам не был убит, но вот погибли его дети. Причем молитва Мойша привела к тому, что половина его детей осталась живой, а могли бы погибнуть все. Мне кажется, что так. Я даже сейчас, наверное, вот сейчас мы этот пункт закончим. А нет, не успеем. Ну ладно, потом, значит, посмотрим. То есть не очень понятно, что он не был наказан. Ну да, выжил. Ну, не важно. В общем, сейчас будем следовать линии рассуждения Рэбе. Просто очевидно, я что-то не помню или неправильно понимаю. Так вот. Хорошо, про Моше Рабейну можно сказать, Моше Рабейну был наказан, но не совсем за грех золотой. Но можно сказать, что он был наказан, он не был наказан, потому что он был вообще не на земле, то есть, ну, что он мог сделать, поэтому с него и спрос меньший, да. Но Аарон-то был на земле, и он был не меньше, чем Моше Рабейну. Во всяком случае, в этом ключе он тоже был Годель-Адор, и находился на земле. Ему такого вот оправдания не найти. Почему он не был наказан? Мипнея битуль шибой. Вот за счет того, что он обладал высокой степенью битуля. Вехен и Айшуа, гоя бытах ли за битуль, и также и Айшуа, на тот момент ученик Мойша, он тоже находился на высокой степени, обладал высокой степенью битуля. Поэтому тоже не был наказан, потому что ну вот он-то вроде действительно не был наказан, потому что, несмотря на то, что тоже находился там и мог как-то выступить против, да. Векмойши косов шмей сламит гимал и дали в мишасе и айшу абинну нар лу емиш митой хаегер. И как написано в таком-то месте в Хумыше, а слуга его айшу абинну юноша, не отходящий от шатра, имеется в виду Мойши. Депируш нар мой рала битуль, вот эта вот идея юноша, ну, на тот момент, насколько я понимаю, был уже далеко не юношей, он указывает на битуль. «Дехолин йоны виикер магус ишли ашуа уши уми шарес Мойши». То есть, вся идея Ашуа, все его существо, это было то, что он слуга Мойши. «Ботл бетахлис», я абсолютно подчиненный Мойши. «Ашерло йомиш митой раэль», который не вообще, в принципе, не отходил от его шата, то есть он был вот полностью в этой службе. «Шигу бифхинас микабль томит», то есть он постоянно находился в режиме принимающего начала. «Вейни шайхлы ашпо клол», и абсолютно не имел никакого отношения к воздействию. «Векемаймер айди деторит ли мивла лой полит». Как говорят мудрецы, высказывая такой закон, такое общее правило, которое актуально, скажем, для, как не смешно звучит, для кашрута, например. То есть, когда кастрюля принимает, она не может выводить вкус. Это в некоторых случаях, когда принимает, не может выводить, не может испускать. И одновременно имеется в виду. И в данном случае мы это рассматриваем как такое указание, которое касается, то есть, ну, не указание, а такое, значит, закономерность, которая касается человеческого поведения. То есть, когда человек воспринимает, то одновременно он, то есть, если либо он в режиме ученика, либо он в режиме учителя, либо он в режиме принятия, либо он в режиме влияния и давания. Векмой талмид аешев лифней рабы, как, например, ученик, который сидит перед учителем, Ашер Колин Йона Игу Маши Ботлила Рав, вся его идея в том, что он подчинен учителю, Вегаме Ахар Исталкуси Шермойши Рабейну Оя Коул Икар Магусей Шигуми Шарас Мойши. И интересно сказать, да, что Яшуа бен Нун стал главой поколения после ухода Мойши. Но также после ухода Мойши все его существо продолжало оставаться существом слуги Мойши Рабейну. Ведь Мойши Косу, как написано, уже в книге Яшуа, в самом начале, в первом стихе, «Вайя харей мойс Мойши эви давая ваемер авая Яшуа бен Нун мишарас Мойши леймар». Забавная штука, да? То есть Мойши Рабейну уже ушел, и было после смерти Мойши, раба Бога, и сказал Бог Яишуа бен Нуну, уже началась новая книга в Торе, то есть все, так, не только власть сменилась, а вот, была там, описываемая Торой вот эта процедура смены власти, Мойши Рабейну специально, еще прижизненно, передал бразды правления Яишуа бен Нуну. Так, а к кому обращается Всевышний? Обращается к Яшуа бен Нуну, слуге Мойши. Очень интересно. Дега махар шен нивхар мей завай линайлес эс исройл гоеб мадригас мишарес Мойши. То есть, также после того, как он был избран Всевышним руководить еврейским народом, а ну, известно, что Мойши Рабейну, в принципе, имел в виду, насколько я понимаю, что с его преемником станет его сын. Но Всевышний распорядился напрямую, это описывается Писанием, распорядился, чтобы преемником Мойши Рабейну стал Яишуа бен Нун именно в заслугу той вот немыслимой преданности, которую он к Мойши Рабейну проявлял. Дамишарас Мойши. Шигой бетахли забитуль. Так вот, также после того, как он уже получил вот эти бразды правления, встал у власти, то есть стал действительно главой народа, он оставался на уровне слуги Мойши, то есть в абсолютном битуле. «Везову дикси водам одам эхот меэлов моцоси, ве ишо бихол эйли лой моцоси». И это то, что написано. «Человека одного из тысячи нашел я, мужчину одного из тысячи нашел я, а женщину во всех этих не нашел я». «Одам эхот меэлов зе Мойши». Кто такой один из тысячи? Что это за мужчина один из тысячи? Это Мойши. «Ве ишо шехиб хинас микабел вейне машпия клол к мой мадригес Яшуа». А что за женщина? А женщина – символ принимающего начала, которая не воздействует, которая постольку, поскольку принимает, постольку не воздействует. Ясно, что мы говорим о моделях. Феминисток просим не это самое оставить при себе. То есть вот это вот Мадригас Яишуа. То есть вот это вот человека, мужчину одного и так далее, это Мойша, а женщину среди всех этих, это Яишуа. «Гине бихо лейла лой мацоси, среди всех этих не нашел я», продолжает стих, «айну бихо лой элев», то есть во всей этой тысяче. «Велахен гине гам Яишуа им ейс и годля дейрвоя бэрц бээйс аги ахейт». И по этой причине также Яишуа, будучи великим в поколении при всем при том, и находясь на земле в этот момент, в момент совершения греха Золотого Тельца, «Микол мог имейны не спрыз бавы на дэрми пны обитель шибой». Он не был схвачен этим грехом, в кавычках, то есть не понес ответственности в результате за этот грех. «Везеуши марпем ане хатоим гдэрим». И вот это вот объяснение первое, которое мы дали завершению нашего исходного стиха. «Марпе и не хатоим гдэрим». Что «марпей манех хатоим гдерим», то есть вот это вот ослабление, то есть ослабление в смысле битуля, ослабление в смысле скромности, оно способно великие грехи, которые могли бы прилипнуть к великому в поколении, кстати, сейчас стал соображать, почему этот пасук говорит о великом в поколении, не смекнуть, но очевидно это из контекста Кегелеса следует, скорее всего. Ну, там потом попробую посмотреть. Блинедер. Так вот, ну, во всяком случае, в контексте тех объяснений, которые Рэбе дает, «Марпе мане хатоем гдейлем» – это то, что скромность великого в поколении, она освобождает его, в определенном смысле, делает так, чтобы эти грехи, то есть нельзя сказать, что, наверное, освобождает от ответственности, делает так, чтобы... Нет, ну, освобождает от ответственности, да, за грехи поколения. «Дезэши годы адэйру марпе ацмэмэли старала цибур». То есть то, что великий в поколении, в кавычках, ослабляет себя, не помыкает общиной, не проявляет деспотизма. «Шигуб мадрига санова» находится, то есть вот существует скромно. «А рейгум ане хатоем дурим шеладейр» – вот это вот значит, оставляет великие грехи поколения. «Вегиней ой там лешабеах лешевах бебиайшуа мадуэйны ниспас» – и добавляет Рэбе. Еще один момент для прославления Иешуа. «Мадуэйны ниспас бовэна дейр» в заслугу Иешуа, почему он не был схвачен грехом поколения. «Гуми пней шилой гоя бэй захигма бэмахан Исруэл», потому что он «арэй гоя бэй глэшэ мэш». Он в этот момент не находился на самом деле в еврейском стане. А где он находился? А находился он в шатре Моше Рабейну. «Укшэм дэ Моше гинэ ливадзэ ишэ гоя бэмадрэгэса анова канал». И подобно тому, как Мойша, помимо того, что он находился на высочайшей ступени битуля, вот его скромность была абсолютом, к которому можно только стремиться, да, даже по отношению к Аарону. «Демишум зейнис ниспас бэвэнады» – и в связи с этим он не был ухвачен грехом поколения. «Гины ойд зейшилой гой бэй захэд бэбоорес» – канал. Моше Рабейну в дополнение к этому еще и был, вообще отсутствовал, был в другом месте. «Ины кмойхан и Иешуа», подобно этому в отношении Иешуа, можем сказать, «Ливадзе и шигой бифхинес битуль», несмотря на то, что он находился на ступени битуля, «Умишум зе лой ниспас баавей надейр», и по этой причине не был ухвачен грехом поколения, «Ины ойдзо и шилой гой махны Исруэл», помимо этого, он еще и он, ну, то есть, как, короче говоря, как Моше Рабейну, он тоже не находился в стане на самом деле. Кимби Огл Ишель Мейш, он находился в шатре Моше Рабейну, а это совсем иное дело. То есть это почти как на небесах, скажем. Везеу кимарпи не хатуем гдейлем, де али де изеши год лады, у марпи ацми милис насейс, у милис тарер ала цибур, гине али де изе, и не хатуем гдейлем. И вот это то, подводим итог, что «марпе ене хатоэль мдерин» – значение второй части стиха. В контексте объяснения этого стиха Мидрашем, смотри, прошлый урок, когда глава поколения «марпе ене хатоэль мдерин», если глава поколения в кавычках «ослабляет себя», то есть не возвеличивает себя, не воздымается над общиной, собственно, в первой части об этом и говорится, как он должен себя вести, то есть он должен придерживаться, придерживаться скромного поведения, вот тогда от него отлипают как бы эти вот самые грехи поколения, он перестает нести за них ответственность. Если он не помыкает общиной, не взаимодействует с общиной, имеется в виду с народом в целом, почему нет, собственно, со своей общиной, если он местный год для Дор, скажем, глава общины, там, раввин общины. Если он не помыкает общиной, а с гине альдезе, не хатуэлем дэль, благодаря этому он избавляется от ответственности за великие грехи. Шейный нитпас бавы надэль, не схватывается грехом поколения.